Уже не империя, еще не союз. «Разлом». Специальный проект Андрея Светенко. По будням на радио Вести ФМ.
В Москве 21 час 7 минут.
Восточная шкатулка.
И в студии Александр Андреев и директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с событий, связанных с Южно-Китайским морем. Вроде бы обсуждают уже давно, я посмотрел новости. Например, в конце июня тоже были заявления, в частности, Помпео, о том, что у Китая здесь имперские амбиции, и он ведет себя неадекватно, а Китай сейчас говорит, что... Нет, у нас все в порядке, а вот вы не лезьте. Вообще удивляют Соединенные Штаты, у них сейчас столько проблем, но тем не менее они по всему миру продолжают проводить свою достаточно активную, я не могу сказать, что, наверное, прям уж такую агрессивную, но тем не менее очень-очень активную, давайте назовем это так, политику.
Да, точно. Я думаю, что вообще сейчас тактика, может, даже стратегия США называется стимулирование конфликтов. Конфликтов, которые длятся даже не несколько месяцев, а несколько столетий, если, строго говоря, не тысячелетий. И США делают одну очень простую вещь, и она очень эффективная. То есть берут и возобновляют старые конфликты, которые в реальности решить невозможно. Вот как раз один из этих конфликтов, который не имеет никакого позитивного разрешения, это конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море. Я напомню, что в принципе это действительно скалы в океане, о чем утверждает Китай. И Китай говорит, что скалы в океане, по сути дела, приезжать никому не могут. И Китай еще, опять-таки, как следует из китайских летописей, как минимум в эпоху Мин, то есть в XIV веке, а возможно и раньше, там уже китайские моряки были, высаживались, заправлялись пресной водой, хотя там никто не жил. И поэтому острова принадлежат по праву первенства Китаю. Делимитации тогда никакой, естественно, не было, и поэтому вокруг островов идет вечный спор, в том числе там задействованы и Филиппины, и Вьетнам, и многие другие страны. И вот в 2013 году, я напомню, была такая замечательная история, Филиппины подают в суд, подают в особый суд Гаагского трибунала, и, значит, в конце концов, этот Третейский суд в Гааге, постоянную палату, и в результате судебного заседания было принято решение не в пользу Китая, в пользу Филиппин, о том, что Китай не имеет приоритетных прав, это очень важная формулировка, на использование этих островов. Китай повел себя блестяще абсолютно, он заранее объявил, что какое бы ни было решение, он его не признает, и в судебном разбирательстве просто не участвовал. И здесь появилась первая такая стадия, точнее, там не первая, а может быть, 101-я стадия конфликта. То есть есть решение Третейского суда, которое, в общем, обязательно к исполнению. Но самого по себе Третейского суда нет никаких механизмов для принуждения к исполнению своего решения. Плюс к этому надо понимать, что конвенция по международному праву, в ней во многих ее аспектах Китай, США не участвует, Китай участвует, но при этом в суде он просто не явился, и это решение Китаем не было признано. И вот сейчас США, по сути дела, не апеллируя к тому решению, но тонко намекая, что в реальности многие страны могут рассчитывать на эти острова, говорит, что нет, давайте, надо это обсуждать. В чем суть, в чем пафос того, о чем говорил Помпео? Он говорит, у него две мысли. Первая мысль, что Китай, пользуясь коронавирусом, пользуясь вот этой шумихой вокруг коронавируса, наращивает всячески военное присутствие в Южно-Китайском море, и тем самым пытается окончательно отторгнуть острова, но, правда, непонятно от кого, потому что, в принципе, там кроме Китая никого нет. Значит, вот эти острова Спратли, они вообще, да, естественно, китайцы там, судя по всему, действительно были первыми, но потом на них высаживались и голландцы, и португальцы, много кто там побывал. В чем еще один момент, который, в котором обвиняет Помпео Китай? То, что Китай не имеет никаких прав на использование этих островов. Почему для Китая настолько важны эти острова? Да потому что мимо них проходит практически больше половины всех морских поставок, в том числе и поставки, которые идут из Персидского залива, это нефть. Естественно, Китай хочет обезопасить себя, и, естественно, он считает, что никаких обсуждений по поводу принадлежности островов просто быть не может. Более того, Китай наращивает в прямом смысле вот эту территорию, он наращивает острова, делает специальные песчаные намывы и размещает там в том числе и военные сооружения. Ну и китайская территория, что хочет Китай, то и делает. Вот самое главное, что конфликт вообще не разрешим никак, на мой взгляд, в прямом действии. То есть он будет длиться столетиями. И этим и пользуются очень активно США. По сути, Китай – это, наверное, одна из немногих крупных держав, которая абсолютно по всему своему контуру окружена конфликтами. Китай окружен территориальными конфликтами практически со всеми странами, с которыми он граничит. Причем эти конфликты длятся долго, и конфликты хитрые. Вот есть конфликт, например, между Филиппинами и Китаем за эти острова. Но при этом Китай является одним из крупнейших инвесторов на Филиппины. И Филиппины с радостью принимают эти инвестиции. Точно так же, как Вьетнам, который тоже претендует на эти острова, и с радостью принимает все инвестиции Китая. Но при этом говорит, нет, это не подкуп, это не извинение, это вот это инвестиции, мы экономику отдельно, политику отдельно, за островом будем бороться, а деньги несите сюда. Это вот такая хитрая ситуация в Восточной Азии.
Но позиция при этом этих стран становится мягче по отношению к островам?
Она становится значительно мягче, потому что, вот представьте, Филиппины вообще-то выиграли спор в третейском суде в Гааге. Мало кому удается. Я смотрел материал этого суда, Филиппины принесли не самые, честно говоря, надежные доказательства, но поскольку Китая-то там не было, выиграть было, соревноваться было не с кем. И Филиппины выиграли. Острова формально их, но занимайте, вводите флот, прибегайте к международному праву. Но при этом Филиппины сказали, судя по всему, вы знаете, пожалуй, деньгами возьмем. То есть острова за нами, мы от них не отказываемся, но вы несите к нам деньги. И Китай же именно с 2013 года является одним из крупнейших инвесторов филиппинские проекты. И учитывая, что филиппинский лидер – человек такой двусмысленный политического склада ума, когда он борется с наркоманами путем расстрелов наркоманов, и такой вот человек вполне мужественный, но который считает, что если сейчас наркотрафик на Филиппинах не сдавить именно таким образом, то дальше страна развиваться не может. При этом вот они хорошо принимают деньги. И это одна часть конфликта. Но ведь если мы вдоль как бы китайского побережья пойдем выше, там же другие конфликты. Там, во-первых, острова Пэнхула-Дао, известны как Пескадорские острова, соответственно, португальское и традиционное китайское название, они оспариваются между Тайванем и Китаем. Естественно, Китай не оспаривает, потому что для Китая Тайвань – это китайская территория, соответственно, острова Пескадорские – также китайская территория. И впервые на эти острова по разным источникам высадились китайцы еще в III веке нашей эры, а то, что потом там куда-то кто-то заплывал, это уже не важно. Вот это интересная трактовка Китаем территориальной принадлежности, кто первый встал, тому и тапочки. То есть, кто первый занял острова, тот и должен здесь быть. Кстати говоря, я не первый раз уже слышу, когда Китай обсуждает территории на российском Дальнем Востоке, например, Владивосток, Хабаровск, Приморский край, это не на политическом уровне, а вот на именно бытовом уровне. Самый простой аргумент, слушайте, ну, нам известно, что китайцы там жили испокон веков. Когда я начинаю говорить, что, вы знаете, вообще испокон веков там жила масса народов, в том числе и там местных жителей, которые так или иначе могут также претендовать на эту территорию, для Китая это не аргумент. Если международное право, которого, кстати говоря, придерживается Россия, считает, что граница проходит там, где она была обусловлена каким-то договором. Вот есть договор, это граница. А кто где первый жил, кто первый зашел, ну, во-первых, это очень сложно установить, потому что мы, например, несколько раз говорили, писали, даже были статьи у нас, наши ученые изучали, что отхожие охотники русские переходили через реку Амур и охотились вот там, где сегодня Китай, Маньчжурия, провинция Хэлунцзян, ну и так может долго, далеко зайти с этими вещами, кто где первый был. Но Китай, естественно, все трактует в свою пользу. Вот, продолжая эту береговую линию, дальше идет большой конфликт между Японией и Китаем. Я напомню, знаменитые острова Сенкаку, Дяоюйдао, которые Япония считает своими, Китай считает своими и так далее. И вот, проходя вдоль всего побережья, мы видим максимальное количество конфликтов за каждый маленький и далеко никчемный, честно говоря, остров. Ну и так мы доходим, уже есть спорный небольшой кусочек из Кореи, есть вот этот вот формально решенный, но, на мой взгляд, очень двусмысленная ситуация с территорией на российском Дальнем Востоке. Ну и дальше мы видим, если уж перемещаться в другой кусок, границы с Индией, большой конфликт, который, как мы знаем, несколько недель назад вылился в потасовку, в гибель более чем 20 индийских пограничников, которых в прямом смысле забили арматурой. И есть конфликты с, кстати говоря, были, точнее, например, с Таджикистаном, когда Таджикистан передал Китаю в 90-е годы несколько сотен километров своей территории в районе там, горного Бадахшана, и тем самым как бы проблема была закрыта. То есть мы видим, что да, есть такие же куски с Казахстаном, все. То есть вообще вокруг Китая масса таких конфликтов. И самые болезненные – это, конечно, вот эти известные острова, о которых мы говорим. Ну и следующая конфликтная история – это, конечно, Гонконг, который сейчас очень активно раскручивается. С Гонконгом другая история, но она очень тоже болезненная. США не могут утверждать, что Гонконг – это спорная территория, потому что формально никто Гонконг не оспаривает. Гонконг был передан, как известно, Британии в качестве аренды, то есть Британия не захватывала, ну, формально, конечно, точнее, честно говоря, она его захватила, но она его взяла в аренду. Аренда закончилась.
Захватила, а потом оформила как аренда.
Да, ну потому что кто тогда вообще мог предполагать, что через какие-то там 100-150 лет Китай станет такой ведущей великой державой? Это невероятно. Поэтому никто об этом не думал. Причем аренда была как бы наращивалась. Сначала был взят в аренду полуостров, который сегодня называется Квалун, то есть Дюлун, потом, собственно, остров Гонконг, потом целый ряд островов Лантао, новые территории королевы Виктории и так далее. И вот когда пришлось возвращать, собственно говоря, как мы знаем, Англия не очень хотела это делать, но пришлось вернуть, аренда закончилась, Англия вернула, договор исполнен. Поэтому говорить о том, что Гонконг отторгнуть невозможно. Зато стимулируется другой конфликт, когда Гонконг сам формально провозглашает: Гонконг не Китай, мы отделяемся. Вот право нации на самоопределение, в Китае его нету. И нельзя взять и отделиться. Но здесь другой вопрос. Ведь, по сути дела, Китай, и мы как-то уже об этом говорили, впервые, наверное, за всю свою историю столкнулся с абсолютно нерешаемой ситуацией с Гонконгом. То есть вот территория, которая не просто хочет отделиться, которая всячески поддерживается США, и, опять-таки, Помпео, да и все окружение Трампа говорит о том, что они будут поддерживать свободу борьбу за свободу в Гонконге, свободу демократии, свободу выражения собственного мнения, и это, на самом деле, прямое вмешательство в дела Гонконга. И я обращаю внимание, что давно уже так США напрямую, жестко и, честно говоря, цинично не вмешивались в дела других стран, потому что вот позиция России, она здесь довольно устойчива. В том плане, что Россия говорит, вот ситуация в Южно-Китайском море, ситуация в Гонконге – внутреннее дело Китая. Китай сам разбирается. Но Китай подвели к очень сложному решению по Гонконгу. Вот этому введению того, то, что называется закон безопасности, то есть когда китайские органы безопасности в нескольких случаях, не во всех, могут действовать на территории Гонконга. И прежде всего это ситуация с попыткой отделиться Гонконгу, то есть сепаратизм. Ну и другая ситуация – это в случае вмешательства иностранных держав и участия иностранных граждан во всех этих событиях. Вот тогда китайские суды, китайская прокуратура, китайские органы безопасности могут действовать на этой территории. И ведь на самом деле от Китая ожидали другого, США. Они ожидали, что Китай ведет войска. Это было бы чудесно, потому что тогда можно было бы сказать, вот видите, вот Китай устраивает новый Тяньаньмэнь, опять кровь на улицах, вот мы же говорили.
Это душит демократия.
Конечно. Что они сейчас ожидают вокруг этих островов Южно-Китайского моря? Что Китай ведет туда свой флот, его какой-нибудь корабль соприкоснется бортом с американским кораблем, и, о чудо, можно в кого-нибудь выстрелить. И на самом деле Китай этого страшно не хочет. Вообще Китай жутко не хочет эскалации ситуации. Я уж как-то здесь сравнивал абсолютно разные парадигмы поведения России и Китая. Вот Россия – это страна психологически и политически страна, которая не боится идти на конфликт. Хорошо ли это, плохо – это вообще другой вопрос.
Кто с мечом к нам придет?
Да, абсолютно правильно. И причем Россия не боится сама обвинять, в первую очередь обвинять, вот вспомните мюнхенскую речь Путина, да, когда он первый поднял, это конфликтная была речь, безусловно, он шел на этот конфликт, он шел ради того, чтобы четко обозначить сферы деятельности, как бы логику развития страны. И сейчас Россия живет в той же самой логике. У Китая другая логика. Вот когда на Китай нападают, его первые там реакции, первая, вторая, третья реакция, что давайте мы сядем за стол переговоров, поговорим, вы нас неправильно поняли, мы не это хотели сказать, да мы не захватываем острова Южно-Китайского моря, мы их осваиваем, мы там осваиваем акваторию океана, мы сами оберегаем груз, не только наши, но и те, которые вообще идут в этой акватории. И лишь когда Китай просто вот доводит до предела, идет какой-то вот такой, китайский МИД огрызается. Это вот по-другому не назовешь. Да, он делает официальное заявление, что так нельзя, что это вмешательство во внутренние дела. Но и дальше практически ничего не происходит. Обратите внимание, что как это вот еще продолжение того, что происходит буквально на наших глазах, США, Великобритания, которая долго вели переговоры с Китаем по поводу компании Huawei, собственно, самой всей компании Huawei, и разрешили там на, по-моему, 30% поставок и закупку деталей из Huawei для использования в Великобритании, в том числе и в британских технологиях. Вот, наконец, на этой неделе, точнее, сегодня, Великобритания говорит, все, из Huawei мы ничего не закупаем, и мы не поставляем. Все, Huawei теперь у нас нон-грата здесь. Вот, конечно же, да, это сделано под воздействием, скажем так, и США, и вообще общественного мнения, которое складывается вокруг Huawei, вокруг всех китайских технологий. Это поддержало, ну, США, понятно, это начинали, поддержала Австралия, поддержала Новая Зеландия, Великобритания присоединилась, Европа частично. То есть китайские технологии блокируются везде, потому что Huawei – это не компания. Huawei – это государство, которое, точнее, ледокол у китайского государства, которое первым вторгается на чужую территорию и которое проламывает местный бизнес. И вот это Huawei и блокирует. И обратите внимание, что абсолютно по всем параметрам Китай в этом, вот за последние несколько недель начинает блокировать. Это, опять-таки, то, о чем мы говорили, и то, что мы понимали, и то, что Китай не понимал. Наступление США на Китай – это абсолютно не временная мера, это не просто торговый конфликт, это абсолютно эшелонированное, глубоко эшелонированное наступление, многоформатное, которое идет абсолютно по всем параметрам. И главная задача не где-то ограничить Китай, а просто столкнуть Китай с позицией лидерства, посмотреть, где он, в чем лидирует. Вот технологии, вот экспортно-импортные операции, развивает свой флот. Ну хорошо, а теперь мы берем и шаг за шагом все это дело перекрываем.
Ну вот эта позиция Китая, что до последнего избегать конфликта, в данном случае не приводит ли она к плачевным результатам? Потому что одна из новостей. Британские военные планируют отправить новый авианосец «Королева Елизавета» в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. То есть вот они не реагируют жестко на то, что происходит, и их начинают давить, давить, давить и давить. И вот еще ваш коллега Дмитрий Дробницкий в программе «Американские горки» говорил на прошлой неделе, что все, вот по всем признакам, началась самая настоящая холодная война между Соединенными Штатами и Китаем, и более того, в Китае теперь уже собственно, не скрывают этого и так это и называют, хотя еще совсем недавно избегали всяческих сравнений. Это так, потому что вот Дмитрий тоже апеллировал к вам и сказал, что нужно спросить у коллеги Маслова, он лучше знает.
Ну, во-первых, я соглашусь с Дмитрием, потому что никак, кроме как холодной войной, это не назовешь, потому что, более того, это классическая холодная война, вот как она, мы знали ее в 60-е, 70-е годы против Советского Союза, война идеологии, потому что Китай обвиняет, США обвиняют Китай в том, что коммунистическая идеология плоха, то есть сразу идеологическая вот такая стигматизация. Китай ограничивает по всем параметрам выхода за рубежи Китая, так же, как когда-то на Советский Союз накладывали запреты на экспорт и импорт технологий, ну, естественно, критиковали советский строй как таковой. Это в чистом виде. Действительно, Китай долгое время говорил, нет, это не война, но это такое, это трение, это торговые конфликты, это нормально. Но сейчас, если не из уст официальных лиц, то, по крайней мере, из уст некоторых политологов начал звучать тезис, что да, действительно, против нас ведется война. И Китай, то, что нам со стороны видно, Китай, на мой взгляд, это не ожидал. Вот мы почему-то всегда думаем, я имею в виду в России, что Китай реагирует на многие инвективы, на многие вот посылы точно так же, как мы. Потому что у нас, у наследников Советского Союза, по крайней мере, у тех, кто моего возраста плюс-минус, есть понимание, вспоминая, что такое была холодная война, как она велась, какие были ограничения там, выезда за рубеж, ограничения на закупки технологий. Мы пережили 2014-2015 годы, посткрымский вот этот синдром и шок, начало изоляции России, то есть мы к этому привыкли. А ведь Китай же так не развивался. Китай всегда развивался в очень хорошей, комфортной ситуации, все Китай любили, и вдруг на него начали наезжать. Это очень похоже, как человек, когда заболевает, он не верит, что это болезнь. Но это так, недомогание, я еще поправлюсь. А оказывается, да, вот еще раз подчеркну, что с Дмитрием Дробницким я не соглашусь, в Китае начинают вообще рассуждать, что оказывается, против Китая война ведется. А значит, надо по-другому реагировать. А все планы Китая построены для того, чтобы развиваться в мирное, спокойное торговое время. И откалываются куски от китайской концепции «пояс и путь». Там многие страны типа Польши, Чехия частично, Малайзия на другой стороне. Они говорят, нет, оказывается, Китай – это не совсем добрый. Он, оказывается, вкладывает в нас деньги еще и в ответ что-то просит. И вот это получается… То есть у каждого свой шок. И Россия здесь, как ни странно, парадоксальная история. Россия оказывается вообще чиста, с чистым лицом, потому что инвестиции из Китая в Россию настолько малы, что мы вообще не зависим от китайских инвестиций, кто бы что ни говорил. Мы бы рады их принимать, но они идут в таком мизерном количестве, что в этом плане мы абсолютно безопасны.
Ну что ж, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на выпуск новостей, а после него продолжим разговор.
Восточная шкатулка.
Я напоминаю, что в студии директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук профессор Алексей Маслов и Александр Андреев. Много новостей поступает на тему взаимоотношений Соединенных Штатов и Китая. Собственно, про Великобританию-то я вспомнил. Ну, во-первых, вы про 5G говорили, а здесь получается, что, опять же, вот, ну, точно схема холодной войны, когда подключаются другие страны к этому конфликту, причем, ну, и военная мощь в том числе подключается. Но есть и какие-то мелочи, может быть, по крайней мере, стороннему наблюдателю, не посвященному, покажется, что это мелочь, какие-то укусы и уколы, которые при этом могут быть чрезвычайно болезненными для китайской стороны. Я имею в виду, в частности, что санкции американцы вводят против китайских политиков, ну и все бы ничего, но туда уже попал в этот список член Политбюро Китая.
Да, это на самом деле никогда такого не было, потому что обычно вводили санкции против отдельных бизнесменов. Это стандартная американская практика. Китай, правда, тут же ответил и ввел целый ряд санкций против нескольких американских сенаторов. Но на самом деле от этого им ни жарко, ни холодно. Здесь скорее обмен ударами и уколами. Что на самом деле страдает? Понимаете, мы, может быть, до конца сейчас не осознаем глубочайшей интеграции между США и Китаем в области экономики, торговли. Это такая равновесная система. То, о чем многие говорили, и это действительно существовало, симерика, да, Чайна, Америка. Вот эта симерика, она властвовала в мире как минимум последние 20 лет. Это был симбиоз очень сложный, и симбиоз, связанный с тем, что страны прекрасно понимали, что играют в игру друг с другом. Страны вкладывали друг в друга деньги, понимая, что они идеологически абсолютно разные. Просто нашелся такой парень, как Майк Помпео, который еще в 2019 году, если я не ошибаюсь, в ноябре, он впервые сказал, что, вы знаете, у нас есть принципиальные различия с Китаем в области идеологии, и мы никогда не сойдемся. И он, наверное, мне кажется, Помпео был первым, кто это сделал по-настоящему, он поставил идеологию над экономикой. До этого и США, и Китай ставили экономику выше, что да, у нас есть различия, но это не важно. И тут же, поскольку идеология стала превалировать, сразу вот как из прорвавшегося фурункула все начало вылезать. Что получается? Вот здесь важно для нам понимать, что США и Китай друг по отношению к другу действовали по-разному. Китай приходил в США и скупал уже существующие американские компании. И вообще 95-98% всех капиталовложений Китая в США – это покупки уже существующих компаний. Это была очень грамотная, хорошая стратегия. Китай приходит, смотрит, что в США работает, что лежит на боку, не создает новое производство, а покупает старое. То же самое Китай действовал в Европе. Причем Китай действует, как покупая в Европе, как передовые какие-то предприятия с развитыми технологиями, с развитыми с бытовыми сетями, так и Китай очень любит скупать бренды сейчас. Причем, например, целый ряд китайских бизнесменов теперь скупает еще и такие модные французские бренды, там Ланвин и многие другие, которые переходят под Китай. Так действует Китай. Это была вообще схема, которую Китай развивал в течение десятилетий. США по-другому. США и Европа действовали по-другому в Китае. США и Европа приходили в Китай и создавали с нуля новые предприятия. Есть лишь единица случаев, когда американцы или европейцы покупали в Китае уже существующие. Таким образом, что получалось? Что США и Европа напитывали Китай новыми деньгами и новыми технологиями. То есть они с нуля создавали производство, обучали людей, приносили свои технологии, патенты, и сами того не желая, может быть, первоначально не понимая, они загоняли себя в ловушку. Да, когда ты приходишь с новой технологией, ты, конечно, ее волей-неволей сообщаешь китайцам. Пускай она патентно защищена, но они ее копируют, потому что они работают на ней. Например, это может быть как самые простые технологии, так и технологии, которые можно использовать в военной промышленности. И когда США и Европа начали возмущаться, прежде всего США, что как же Китай, вы у нас все воруете, оказалось, что они сами, грубо говоря, оставляли кошелек на тротуаре и ждали, что Китай его не подберет. Китай никаких технологий в США не приносил. И зато Китай делал другое. Китай напитывал США дешевыми товарами, напитывал, снимал нагрузку с американской экономики и, честно говоря, снимал нагрузку практически со всей мировой экономики, наполняя относительно дешевыми товарами, которые шаг за шагом становились все более и более качественными. Так работала вот эта вся система. Вы в нас вкачиваете технологии, а мы вам даем относительно дешевые, относительно качественные товары. Все это было здорово. И вот все, что мы сейчас видим в мире, цены на товары, на самые разные, от электроники до текстиля, система торговли, перевозки, взаимодействия, кстати говоря, курс доллара, курс юаня, все это сложилось в результате этого симбиоза США и Америки, США и Китая. И вот сейчас, по сути дела, американцы решили этот симбиоз разбить. Разбивая, они идут на очень большие риски, потому что, судя по всему, даже не судя по всему, как утверждает сам по себе Трамп и все его китайские идеологи, сложилось три крайне неприятных вещи для США в Китае, по отношению к Китаю. Первое, в США образовалось очень большое прокитайское лобби, и оно угрожает американской экономике, американской политике. Я сейчас повторяю просто тезисы, не говорю, что это так, но это вот важный очень тезис. Этот тезис активно обыгрывался на протяжении всего 2019 года, и самое главное, например, то, что говорил сам Помпео, что советники старых администраций, имеется в виду администрации Обамы, администрации Клинтона, по сути дела, это были прокитайские советники, и прокитайское лобби пробралось буквально в Белый дом. Это вот первое, на чем первый исходный тезис, на чем базируется современная американская политика. Вторая американская политика, вторая часть базируется на том, что нам придется выбирать между постоянной связью нас, США и Китая, либо, и тогда мы постепенно будем подотчётны Китаю и будем все время зависеть от китайских поставок, китайских товаров, китайских даже инвестиций, либо мы сейчас разорвем, пойдем на разрыв и в конечном счете окажемся, пускай свободными, но нанесем удар по своей экономике. Потому что, по сути дела, США идут же сейчас на удар по своей экономике. Они пытаются ее перестроить, выводя из Китая свои предприятия. Они удорожают свою промышленность. Они идут на это. Объявляя санкции очередные против Китая, они в том числе идут на то, что американские фермеры не смогут поставлять в Китай продукцию. Значит, им надо будет компенсировать все это дело. То есть США пошли на беспрецедентный удар по своей экономике, чтобы навредить Китаю. И мы должны даже сейчас не понимать, может быть, всех масштабов того, сколько США это потребует денег. И это все происходит на фоне коронавируса. Причем США и Китай сейчас находятся в разных фазах этого коронавируса. Китай с коронавирусом справился, да, там есть вспышки.
Межрегиональный туризм Китай возобновляет.
Да, да, потому что все спокойно, ну, относительно спокойно. Китай, главное, сумел, он научился быстро подавлять вот эти вот очаги, уже большой опыт. Там быстро карантин, моментальное исследование проводится, там тестирование. А в США-то, в общем, ситуация до сих пор довольно сложная с коронавирусом. И то есть США должны бороться, во-первых, на внутреннем рынке с коронавирусом и с различными выступлениями, и еще затрачивать огромные средства и политические силы на борьбу с Китаем. И США на это пошли. Да, есть, конечно, предвыборный фактор Трампа, все правильно. Очевидно, что он, грубо говоря, не победит Китай до выборов, и вряд ли когда-либо он вообще победит Китай. Но Трамп хочет отметиться тем, что он сумел остановить распространение Китая в мире. Вот это почему именно сейчас идет такое вот обострение. Посмотрите, насколько ускорилось время. Если сейчас, вот я как раз наблюдаю это за публикацией научных статей, люди сдают статьи в журнал, что там происходит экономика Китая, экономика там, американо-китайские отношения. И пока статья проходит рецензирование, она уже устарела. Не потому что они плохо пишут, потому что ну, все уже по-другому становится. Главное здесь, как я понимаю, например, это не те цифры, которые устаревают уже завтра, а рассчитать логику, почему США начали вот такой беспрецедентный шаг в отношении, даже не Китая, в отношении всей мировой экономики. Ведь если мы вдумаемся, что за последние годы, за последние 2-3 года США и Китай полностью поменялись местами. США – это была всегда, мы понимали, США – это открытая страна, которая говорит, давайте садиться за стол переговоров, давайте участвовать во всех организациях, давайте, вот, давайте общаться. А Китай говорил, вы знаете, нет, Китай как бы в себе замыкался. И вдруг, посмотрите, сейчас именно США говорят, ВОЗ – это неправильно, мы выходим из ВОЗ. США до этого уже вышло из ЮНЕСКО. США говорит, что не надо строить там новое трансокеанское партнерство. То есть США, наоборот, выходит отовсюду, а Китай говорит, нет-нет, давайте общаться. ВОЗ прекрасно. Вот буквально на днях Китай согласился допустить к себе наблюдателей из ВОЗ, не из США, именно из ВОЗ, для проверки там коронавирусной ситуации. Не в лаборатории имеется в виду, а вот таким образом. Кто сейчас делает особые преференции для иностранцев? США? Нет, Китай. Китай просто сейчас возобновил такие, точнее, ввел такие преференции для иностранных банков, они беспрецедентны. Сейчас любой иностранный банк, ну, после получения лицензии, может работать на территории Китая просто беспрепятственно. Вот чтобы понять, вы попробуйте иностранный банк, чтобы он работал на территории России беспрепятственно. И вы поймете, что Китай в этом плане чудесно либеральная страна. И вот это Китай сейчас повторяет многие вещи, от которых бежала Россия, точнее, в капкан, в которых попала Россия, а потом бежала в 90-е годы.
Сейчас сделаем совсем небольшой перерыв.
Вести ФМ.
Дошли до 90-х годов.
Да. Когда, помните, ринулись иностранные компании в Россию скупать все, что возможно, Китай же действовал по-другому, Китай ничего не продавал тогда иностранным компаниям. Он говорил, хотите работать, создавайте свои, не надо покупать наши заводы, вы создайте свой, мы вам дадим преференции по налогам, по всему. И в этом плане Китай не потерял контроль над своей промышленностью, сколько России пришлось затратить потом усилий, чтобы вернуть этот контроль. Вот сейчас Китай говорит, покупайте, хотите купить китайское предприятие, давайте тендер, все нормально. Просто, конечно, работать иностранцу на китайском рынке непросто, не понимая, там, не зная этого рынка, но технически это можно сделать. Вот Китай внезапно стал самой открытой страной, потому что закрытость, наоборот, приведет Китай к коллапсу, к очень серьезному. И посмотрите, над чем Китай сейчас работает. Вот мы сейчас с вами рассуждали о США, Китае, противостояние, острова, Великобритания против Китая. А чем, например, наполнены китайские газеты, китайская идеология? Вот чем занимается Китай? А Китай очень активно, сейчас это обсуждается, развивает остров Хайнань. Теперь Хайнань должен стать мировой фабрикой, мировой лечебницей. Любой человек должен приехать, может приехать на Хайнань, и ему окажут самые уникальные, удивительные передовые медицинские услуги. От косметологии до массажа, от лечения самых сложных заболеваний. И Хайнань должен принимать, по-моему, в год там более что-то, по-моему, 250 тысяч пациентов. Это не отдыхающие, это именно пациенты, которые будут размещены в самых лучших условиях. Такое впечатление, что мир как бы идет параллельными путями. Кто о чем говорит? Американцы говорят, Китай, в Гонконге проблема, в Синьцзяне проблема. А Китай говорит, нет, вы знаете, приезжайте лечиться на Хайнань. Это диалог, который идет в разных пространствах, потому что Китай очень хорошо сейчас чувствует себя, ориентируется там, где можно развивать что-то, приглашать, экономика. Это его стезя. Он научился хорошо это подавать, он научился хорошо это рекламировать. Сколько там россиян поехало на Хайнань, кстати говоря, далеко не самый дешевый остров, одна из самых, на мой взгляд, дорогих территорий. Не хочу делать ни рекламу, ни антирекламу, но факт остается фактом. Хайнань – это остров, который был сделан специально под туризм и специально под иностранцев, и, соответственно, и цены соответствующие. Но в любом случае, вот это китайская концепция. А когда Китай пытается столкнуть лбом с кем-то, он не понимает, как в этом случае действовать, потому что это психология империи, я бы даже сказал, мегаимперии, которая сама привыкла контролировать ситуацию. Мегаимперию может захватить в какой-то момент, там варвары могут захватить ее, римскую гигантскую империю захватили, разбили германские племена. Но я напомню, что римские легионы ходили до Индии. И речь идет о том, что да, бывают коллапсы в этой империи, но империя не прекращает быть от этого империей. И империю можно разбить, но нельзя ее, грубо говоря, переделать, поставить на колени. И Китай не привык, что с ним так общаются, так по-хамски. Впервые, наверное, за последние 40 лет, со времен перестройки китайских реформ с 1979 года формально, с Китаем так США, вообще какая-то страна, так по-хамски говорит. И Китай не может выработать пока никакой ответной реакции, о чем мы говорили, что МИД может огрызаться, но ответной реакции нет. На что рассчитывает Китай? Китай рассчитывает на то, что сработает концепция «пояс и путь», на то, что сформируется масса стран, которые скажут, вы что, зачем вы обижаете Китай, который в нас инвестирует? Но пока, опять-таки, это не срабатывает, потому что что человеческая натура, что политическая натура подла. Подло и непостоянно. А страны могут брать деньги у Китая, при этом поддерживать США и наоборот, потому что, да, не каждая страна может выработать свою самостоятельную позицию. Ведь Китай загоняет себя, на мой взгляд, в ту же самую ловушку, ту же самую ошибку, что загонял когда-то Советский Союз, который вкладывал гигантские деньги в Африку, в Латинскую Америку, когда мы считали, что каждый человек, который учился в Советском университете, он любит Советский Союз, когда страны народной демократии считались просто опорой и лучшими друзьями, и как началось опадение Советского Союза, как он, в общем, упал, ведь эти же страны просто испарились из орбиты России. И более того, эти страны стали некоторые просто самыми жесткими критиками России. Посмотрите на Польшу. А сколько денег было вложено? Вот Китай, он знает это. Китай знает российскую и советскую историю, знает не хуже нас. Там сидят очень глупые люди, которые изучают, и я это очень хорошо понимаю. Но Китай всегда считает, что вот с ним этого не произойдет. А может произойти. Когда страны берут деньги, как только Китай ошибется, устанет, сделает какую-то ошибку, например, пойдет на конфликт в Южно-Китайском море, тут же многие страны отпадут.
А вот вы знаете, мы с Дмитрием Дробницким еще такую тему обсуждали. Если начинается холодная война, Соединенные Штаты, ну, наверное, остаются Соединенными Штатами. Китай играет роль России в этой холодной войне. А у России в данной ситуации какая может быть роль?
Роль Китая.
Просто Дмитрий сказал, что скорее роль Индии.
Ну, это одно и то же. Как ни странно, это одно и то же, потому что если мы берем вот ту холодную войну, классическую 70-х, 80-х годов, я напомню, что Китай в эту холодную войну решал тогда свои проблемы, а Индия, она была частью движения присоединения. Для России движение присоединения в другом формате, естественно, это очень выгодная позиция, потому что, да, Россия никогда не будет частью американского лагеря, американской концепции. Но, понимаете, подставлять плечо под Китай, который сделал очень много ошибок, который считал, что всё, мир весь лежит у его ног. Россия, кстати говоря, с меньшим экономическим потенциалом в этой ситуации действует значительно более умело, надо сказать. Вот нам не имеет смысла однозначно брать и класть всю свою там мощь на лишнюю поддержку Китая. У нас чудеснейшее сейчас развивается российско-китайское военное сотрудничество. Это чудеснейшее имеется в виду, что мы его углубляем там шаг за шагом. Но просто создавать военную коалицию российско-китайскую против США, казалось бы, это очень правильно. Две стороны, у России отличная военная техника, у Китая гигантский массив людей. Вот как раз, мол, и повоюем. Вопрос в том, что а когда будет победа одержана, хотя в таких войнах победы не бывает, где Россия опять будет? Будет ли она опять на вторых ролях, или мы что-то отыграем на себя? Вот пока мы внутри себя не получим ответ на этот вопрос, втягиваться в эту ситуацию, наверное, не имеет смысла.
Да, вообще лучше наблюдать, пусть дерутся Соединенные Штаты с Китаем, а Россия будет крепнуть, оставаясь в стороне от этого конфликта, насколько это возможно.
Насколько это возможно, абсолютно точно. Это самая, наверное, разумная позиция.
И здесь мы в ближайшее время, ведь, наверное, уже какие-то месяцы считанные остались, потому что президентские выборы в США пройдут, кто-то на них победит, и дальше будет уже понятна позиция Соединенных Штатов на ближайшие как минимум 4 года.
Я могу сказать простую вещь, что войны не будет в том плане, как мы понимаем, то есть ружье не будет стрелять, которое висит на стене, но все будут ожидать, что он выстрелит, и поэтому отношения вряд ли улучшатся.
Ну что ж, спасибо, очень интересно, и события все только закручиваются, спираль закручивается, и дальше, когда все это и во что это все выльется, пока совершенно непонятно. А в студии был директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук профессор Алексей Маслов.